Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 951-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами подходим к 3 главе послания к евреям. И перед нами новая тема – «Христос выше Моисея». Мы уже видели, что Христос выше пророков, и об этом говорилось в первых 3 стихах 1 главы. И дальше мы видели и подробно говорили о том, что Он выше ангелов. Об этом 1 и 2 главы. Ну а 3 глава начинается словом «Итак». Я прочитаю 1 стих. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа». Слово «итак» можно переводить и как «следовательно» или «значит». Это, кстати, еще один аргумент в пользу авторства апостола Павла. Ведь как раз апостол Павел очень любит подобные связки. Мы читали с вами, например, послание к римлянам или послание к галатам. Там это слово «итак», вот эта связка, используется довольно часто. И смысл этого слова достаточно глубок, он куда более глубок, чем просто связка. На самом деле это переход. Если хотите, это такие петли, на которых висит дверь. И дверь эта может двигаться в обоих направлениях. Или можно также представить себе это и так, как двойную стрелку, которая указывает и на то, что ей предшествует, и на то, что за ней следует. Наша задача, когда мы видим это слово «и так», обратить внимание и на предшествующий текст, и на последующий текст, и понять, каким образом эти тексты связаны друг с другом. «Итак», то есть исходя из того, о чем уже говорилось раньше. И здесь мы читаем «Итак, братья святые». Братья святые – это, конечно, представители иудейского народа, такие же, как апостол Павел. Да, Павел был еврей из евреев, он об этом говорит в послании к филиппийцам. Он не случайно называет читателей своими братьями. Но при этом они также названы святыми братьями. И не по своим делам, мы об этом тоже уже говорили. Они святые, потому что они освящены, отделены для Бога, для Его служения, для особой цели. Так и получается, что они святые братья по национальности иудеи и по статусу перед Богом, отделенные для особого служения, для особой роли. И дальше он называет их также участниками или сопричастниками в небесном звании. Тут можно по-разному переводить это слово «участник», «сопричастник». Да, это тот человек, к которому нечто относится или которого нечто касается. У израильского народа было, с одной стороны, земное призвание. И об этом земном призвании мы неоднократно говорили, читая Ветхий Завет. Все обетования, данные израильскому народу, относились к жизни на этой земле. Бог обещал им дождь с небес, Бог обещал им плодородную почву, Бог обещал им обильный урожай. Все это были физические благословения. Но благословения Израиля имели также и духовную грань. Физические благословения были связаны с присутствием Бога в их жизни, с их общением с Богом, с той частью, которую израильский народ имеет в Божьем плане. Поэтому, говоря о физических благословениях, конечно, здесь нужно сразу учитывать и благословения духовные. Иначе получится, что о физических благословениях даже говорить как-то неудобно. Сегодня есть христиане, которые стесняются говорить в церкви о деньгах, о финансах, полагая, что это слишком низкая, слишком земная тема. И в результате получается, что люди готовы молиться, но не готовы поддержать это своим кошельком. На самом деле, конечно, и материальное, и духовное – это разные грани одного целого. И раз уж речь зашла о молитве, как-то странно молиться о здоровье человека и просить Господи, помоги ему собрать деньги на операцию, но при этом никак не поучаствовать в этом финансовом сборе. Конечно, можно и нужно молиться и словом, и духом. Но нельзя пренебрегать конкретными действиями. И одно из них – это как раз материальное служение и другим людям, и церкви в целом. Итак, у евреев было земное призвание, и мы об этом довольно подробно сейчас уже говорили. Однако адресаты послания апостола Павла принадлежали все-таки к другому времени. Они покаялись, пришли ко Христу. И апостол Павел им об этом говорит. Да, по закону, данному через Моисея, нужно было приносить Богу жертвы. Но сейчас уже принесена жертва в Иисусе Христе, и ветхозаветных жертв теперь не требуется. Более того, теперь ветхозаветные жертвы стали бы грехом, потому что они отрицали бы собою жертву Иисуса Христа. Теперь у нас, или точнее в данном случае, в данном контексте, у еврейского народа или у еврейских христиан, небесное призвание. Они стали в этом призвании сопричастниками. И тут есть еще одна вещь. Почему-то мы решили, что еврей, обратившийся ко Христу, перестает быть евреем. Не знаю, почему мы так решили. Если читать Библию, то мы видим, что евреи все равно остаются евреями. Да, теперь у них небесное призвание. Но смотрите, мы ведь не теряем нашу национальную принадлежность, когда становимся христианами. Мы все равно остаемся русскими, украинцами, молдаванами, американцами, британцами. Никто не требует, чтобы мы оставили нашу национальную принадлежность, став христианами. Вот так же и евреи. Они остаются евреями. Но теперь они сделали следующий шаг вместе с Божьим откровением. Они стали сопричастниками небесного призвания. Послание к евреям оказывается практически бессмысленным, если мы забудем о том, к какому народу оно обращено и когда оно написано. Ведь есть же такое золотое правило толкования. Его сформулировал в таком виде еще в XIV веке известный английский переводчик Библии Джон Уиклиф. И писал он так. «Важно замечать не только то, что написано, но также и кому это написано, кем это написано, когда это написано, какими словами и с какой целью и при каких обстоятельствах это написано. Нужно также учитывать, что написано до этого и после этого». Это действительно золотое правило, и лучше, пожалуй, не скажешь. Осталось только сделать, учитывать это в нашей интерпретации Священного Писания. Так вот, давайте попробуем применить это правило к посланию к евреям. Сопричастники небесного звания. Это было бы совершенно бессмысленно, если бы мы забыли об адресатах этого послания, еврейских христианах. Смотрите, что пишет апостол Павел дальше. «Уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Обратите, пожалуйста, внимание на вторую часть этого стиха. Последнее слово – это слово «Христа». Кстати, этого слова нет во многих древнейших и наиболее авторитетных рукописях Священного Писания. Если его не читать, то получится так. «Уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса». Вроде бы небольшая разница, да? На самом деле это очень существенно. Тогда акцент падает именно на слово «Иисуса» или «Иешуа», на его имя, которое использовалось среди людей. Давайте постепенно к этому подойдем. «Уразумейте» – это ключевое слово. Оно буквально означает «отнеситесь внимательно», «уделите этому время и внимание», «задумайтесь об этом с верой». Потому что то, что будет дальше, это важнейшее заявление. И в ответ на это ожидается пристальное внимание и глубокое размышление. И дальше, о чем, собственно, нужно подумать, или точнее, о ком подумать? Об Иисусе. Иисус называется посланником. В оригинале здесь слово «апостол». Да, Иисус Христос в очень важном смысле апостол. Он приходит от Бога к человеку как апостол, как посланный. Но при этом он еще назван и первосвященником. Вот это и есть тема данного послания. Через какое-то время, в 5 главе, автор послания к этому еще вернется. У нас есть первосвященник, и мы призваны задуматься о нем. Я обращу ваше внимание, что первосвященник двигается в направлении, противоположном направлению апостола. Смотрите, апостол исходит от Бога к человеку со словом. Это пророк. Он прорекает Божие Слово. А вот первосвященник, напротив, он идет от человека к Богу. Он представляет человека перед Богом. И вот Иисус и апостол, исшедший от Бога к человеку, и первосвященник, который восходит от человека к Богу. Он представляет нас перед Богом. И Он – это Иисус Христос, или просто Иисус. И Бог, и человек, но в ранних рукописях подчеркивается именно Его человеческая природа. Он, как человек, имеет возможность представлять нас перед Богом. Я снова подчеркну. В небесной славе теперь восседает человек, и Он является нашим представителем. Он наш заступник. Он на нашей стороне. Он понимает меня, как никто другой. Мне порой кажется, что люди меня не понимают. Пытаюсь, например, рассказать о своих чувствах, но не получается. Одна женщина жаловалась мне, что даже муж и дети порой ее не понимают. Рядом с ней тогда в этой комнате сидела другая женщина. И она говорит: «Ну и что? Это нормально, это бывает. Зато Бог поймет». И вот после этого ответа мне уже ничего не нужно было говорить. Да, мы, люди, порою друг друга не понимаем. Мы хотим понимать. Мы просим у Бога мудрости, чтобы понимать. Но порою и нас не понимают самые близкие наши. И мы не понимаем самых близких. Кстати, когда в следующий раз вам будет не по себе от того, что вас не понимают, задумайтесь, как часто вы не понимаете других. Однако Иисус понимает меня до мельчайших деталей, до самых тонких нюансов. И вас Он тоже понимает. И мы призваны об этом задуматься. Мы призваны серьезно к этому отнестись. У нас есть апостол, он пришел от Бога для того, чтобы принести к нам Божие Слово. И он также наш первосвященник, который находится в присутствии Божьем и ходатайствует сегодня за нас с вами. Это действительно великие слова, и это действительно великая мысль.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь автор переходит к вопросу о превосходстве Иисуса Христа над Моисеем. Чтобы было понятно, скажу о том, что в еврействе Моисей был и остается чрезвычайно важным. Вообще, для евреев есть два великих человека – Авраам и Моисей. И даже бывают споры о том, кто из них выше. Многие заключают, что Моисей выше Авраама. Но в данном случае нас не интересует, кто выше – Моисей или Авраам. Апостол Павел хочет, чтобы его читатели обращали внимание на Иисуса. И апостол Павел при этом говорит о том, что Иисус выше Моисея. Каким же образом он это аргументирует? Читаем второй стих. «Который верен поставившему его, как и Моисей во всем доме его». Вроде бы во втором стихе получается, что Иисус такой же, как Моисей. Не спешите с выводом. Давайте разберемся сначала со вторым стихом, а потом пойдем дальше. Итак, Господь Иисус был верен, когда пришел на эту землю, чтобы представить Бога пред человеком. Он верен и сейчас, когда представляет человека перед Богом. Верность – одно из важнейших качеств Иисуса Христа. Но Моисей тоже был верен во всем доме его. И вот тут ключик, который поможет нам разобраться, в чем же Иисус выше Моисея. Чей это дом? К кому относится слово «его»? И что это за дом такой? Слово «дом» встречается в следующих 6 стихах 7 раз. И очень важно определить, чей это дом. Это что, дом Моисея? Нет, я так не думаю. Полагаю, что автор говорит о доме Божьем. И Моисей был призван и был верен именно в доме Божьем. У него было конкретное призвание, и он проявил верность. При этом надо отметить, что Моисей тоже совершал ошибки. Но какие? Рассказывают, что когда-то по Америке ездил ученый, критик библейского текста, и он читал лекцию в разных местах. Лекция эта называлась «Ошибки Моисея». И речь там шла о том, где и что и как Моисей написал неправильно, в чем он ошибался в Пятикнижии. И вот один известный проповедник стал ездить вслед за этим ученым, и он тоже читал проповедь, но проповедь эта была об ошибках того ученого. Да, конечно, Моисей порой ошибался, но никак не в своих книгах, никак не в том, что он писал. В Пятикнижии он как раз честно говорил о своих ошибках. Ему, например, не надо было ударять по скале дважды, потому что эта скала указывает на Христа, и Христос был поражен за нас, но не дважды, а лишь единожды. Моисей вышел из себя, и он ударил по скале этому образу Христа. Да, Моисей тоже совершал ошибки. Но вот что примечательно. Теперь, когда его жизнь прошла, он стал известен своей верностью Богу. Именно за это похвалит Иисус и своих служителей. «Хорошо, добрый и верный раб». Мы надеемся услышать эти слова в вечности. Я вам скажу, кем бы ни был человек, чем бы он ни занимался, где бы он ни работал, очень важно, чтобы он был верен на своем месте. Верен Богу, верен своей семье, верен своему начальству. Я вспоминаю, как в одной церкви помощник пастора начал мне рассказывать всякие гадости про свою общину и конкретно про старшего пастора. Мне стало ясно, что этот помощник не верен в призвание. Кстати, прошло где-то полгода, я снова оказался в той церкви, и помощника того там уже не было. Пастор говорит, а он ушел. Ему заплатили побольше, и он просто ушел, нашел другое. Хотел сказать служение. Нет, в данном случае я должен буду сказать другую работу. Интересно, что потом этот помощник пастора набрался наглости и, меняя работу в очередной раз, написал мне и попросил у меня рекомендацию. Разумеется, никакой рекомендации он не получил. Знаете, я понимаю, что нас слушает немало служителей, немало проповедников. Так вот я вам что скажу. Если вы служите в поместной церкви, и у вас есть старший пастор, и вы в его команде, но вы, будучи участником команды, не можете быть верным этому старшему пастору, то лучше уходите сразу. Ну а если вы не можете быть верным и все равно по каким-то причинам остаетесь в этом служении, значит, вы не верны Богу. Ну нельзя быть в служении, в команде, быть сослужителем чьим-то, но при этом о человеке за глаза говорить гадости. Это уже не проблема с верностью человеку. Это действительно проблема верности Богу, и вам в таком случае нельзя доверять. Ну а вот Моисей был верен, и это замечательно – быть верным на своем месте. Но, как мы уже сказали, ведь и Христос был верен. Так каким же образом Христос тогда выше Моисея? Я не случайно обращал ваше внимание на значение слова «дом» и задавался вопросом, чей это дом. Давайте прочитаем третий стих. «Ибо Он, то есть Христос, достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Моисей был верен в Божьем доме, как мы сказали. Однако именно Господь Иисус Христос построил этот дом, потому что Он Творец, а Моисей – творение. И не следует путать Творца и творение. Еще раз третий стих. «Ибо Христос достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его». Есть дом, то есть творение, некое произведение. И есть тот, кто устроил этот дом, это строитель или творец. Творец имеет большую славу, чем его творение. Читаем дальше четвертый стих. «Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». Помните песню, довольно известную когда-то, «Москва не сразу строилась». Так вот, Москва, к тому же, еще и не сама строилась. И никакой дом сам не строится. У каждого дома есть строитель. Но тот, кто все построил, это Бог. Господь Иисус Христос – это Бог. И Моисей никогда не претендовал на то, чтобы быть Творцом. Однако Христос выше Моисея не только в том смысле, что Христос – Творец, а Моисей – творение. Читаем дальше, 5 и 6 стихи. «И Моисей верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос – как Сын в доме его. Дом же его – мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». И тут есть несколько важных моментов. Я не все сегодня успею сказать, но, по крайней мере, начнем. Христос не только выше Моисея, потому что Христос – Творец, а Моисей – творение. Но также Моисей был всего лишь служителем Бога. И, разумеется, о Моисее никогда не говорится как о Сыне Божьем. Ну а Христос – это именно Сын Божий. И да, конечно, есть разница между Сыном в доме и служителем в доме. И эта разница огромна. Так что Христос выше Моисея по двум параметрам. Христос – Творец и Христос – Сын. Но есть здесь еще одна очень важная вещь, о которой мы с вами успеем сказать всего несколько слов. Я перечитаю 6 стих. «А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Апостол Павел любит использовать слово «если». И оно обозначает не только условие, но и логическую связь. Это не только «если», но и «поскольку». Завершающую часть 6 стиха можно, я думаю, что нужно, переводить и так. «Поскольку дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». То есть, раз мы Божьи дети, раз мы участники небесного призвания, то мы будем верны, мы сохраним верность, и мы будем твердо держаться. Наша верность будет как раз доказательством нашего небесного призвания. Апостол Иоанн пишет об этом в своем первом послании, 2 глава, 19 стих. «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через это открылось, что не все наши». Знаете, я всегда считал, что Бог позволяет сектам и лжеучениям приходить в церкви, чтобы увлекать оттуда тех, кто не является настоящими верующими. Ну, а доказательство того, что вы Божие дитя, состоит как раз в вашей верности Богу и в том, что вы держитесь того, что вам открыто. Конечно, ваша верность не делает вас Божьим чадом. Ваша верность – это скорее доказательство, или подтверждение того, что вы уже Божие чадо. А если вы Божие чадо или Божие дитя, то вы обязательно выдержите, вы пройдете до конца. И не потому, конечно, что вы такой крутой и твердый и сильный, но потому, что Бог дает вам силу, чтобы выдержать. Еще раз. Тот факт, что вы стоите в верности, указывает, что вы, скорее всего, участник небесного звания. Ну а если вы таковым не являетесь, то вы уйдете. Именно поэтому Библия оказывается чем-то вроде измерительного инструмента. Если человек действительно Божие дитя, то он будет слушать и будет слышать. Ему будет интересно, ему будет нравиться слушать слово, которое дал сам Бог. Но если человеку это не нравится, если ему не интересно, то очень возможно, что он и вовсе не Божие дитя. Да, конечно, он может быть даже членом церкви и даже активным членом церкви. Сейчас таких немало. Однако его отношения с Богом оказываются, ну, скажем так, прохладными, если они вообще есть. С другой стороны, если вы верны Божьему Слову, то это замечательный показатель того, что вы действительно Божие дитя. Не обо всем успел сказать, но в следующий раз продолжим. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.